Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 июня 2025 года, 12 часов дня в Москве, и у вас в гостях Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы с вами уже достаточно долго читаем книгу притчи. Серию передач по этой книге мы назвали «Голос меньшинства». По латыни это звучит как «votum separatum», то есть голос, звучащий отдельно. И вот каждый раз, когда мы прочитываем какую-то главу, мы условно делим ее на две части, объединяя какой-то общей темой. Мы говорили о характере, мы говорили о судьбе, мы говорили о вере, мы говорили о разуме, мы говорили о многом, о бедности и богатстве, о глупости и лени. Но начав читать 22 главу, мы с вами обозначили тему «быть или иметь». И вот, поговорив по первой части немного, мы эту тему развиваем под таким подзаголовком «Глубокая точность». О чем мы будем с вами говорить? О необходимой ответственности и о неизбежной вине. Или можно такой поговорочкой обозначить наш разговор: не ошибается тот, кто ничего не делает. В этой поговорке очень глубокий смысл скрыт. И если в прошлой передаче мы с вами говорили о несправедливости, в том числе и социальной, от которой невозможно избавиться во временном существовании, то сегодня мы поговорим о той самой ответственности, которая необходима человеку свободному, иначе он не свободен, и о неизбежной вине для всякого человека, который принимает хоть сколько-нибудь самостоятельные решения. Итак, вторая часть чтения 22 главы книги притчей «Глубокая точность». Мы знаем, я это слово подчеркну, что в этом мире действуют силы греха и зла. Что-то не так с человеком и что-то не так с этим миром. Вот почему продолжаются войны, вот почему есть бедные и богатые, есть злые и добрые, умные и глупые и так далее. И мы с вами знаем, что окончательная справедливость в земном существовании, как бы ни разрывали свои сердца утописты всякого рода, социалисты и коммунисты, она невозможна. И человек остается уязвимым всегда. В том числе уязвимым и с точки зрения необходимой ответственности и неизбежной вины. Мы знаем с вами правоту слов Достоевского, на себе ощущаем, да? Чем дольше мы живем на этой планете, тем больше и глубже мы это понимаем, что мы все друг перед другом виноваты, не говоря о том, что мы все виноваты перед Богом. И вот вопрос встает довольно остро, кстати говоря, в сознании человека. Зачем вообще тогда стараться что-то исправить, что-то делать, если превратить эту жизнь земную и временную в рай невозможно? Для чего? Ведь все равно, что бы я ни делал, я обязательно ошибусь, и я буду виноват. И вот оказывается, что для того, чтобы продолжать разумную, я подчеркну, сознательную и полноценную жизнь, нужно что-то побольше, чем временный стимул или ожидание того, что в этом мире все кардинально изменится. Это значит, к чему я все это веду? Тому, что мы, наверное, можем признать правоту Владимира Соловьева, который в своей знаменитой повести об Антихристе и в этих трех разговорах с самого начала заявляет, что противостоять злу можно только опираясь на надмирный порядок бытия. Иначе говоря, стимул борьбы с этой несправедливостью, противостояния ей, он находится вне земной системы координат, вне времени и пространства, вне земного существования, в надмирном порядке бытия. И вот, сказав все это, давайте с вами прочитаем несколько стихов 22 главы книги Притчи, имея в виду, что это, судя по всему, Соломон обращается к своему сыну Равааму, который должен был стать наследником престола царского, царем Израиля. «Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию. Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебе сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлении, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя». Вот так звучит это обращение 17-21 стихи 22 главы книги Притчи. Напомню, Соломон обращается к Равааму. А мы с вами знаем его судьбу, которая, в общем, трагична. Для Равваама стимулом оказались советы его однокашников, ровесников, золотой молодежи. Он отказался слушать советов старших людей, которые умоляли его смягчить налоговое бремя. И в итоге его решений равваамских Израиль раскололся на два царства, южное и северное. И только чудо помогло им избежать гражданской войны. В общем, это привело к страшным проблемам. Наставление отца сыну, а Соломон исходил из своего знания, мудрости и опыта. Уж он-то знал, до чего человека могут довести богатство и власть, если он опирается на этот земной порядок бытия. И вот к чему же призывает нас мудрость, главный персонаж книги Притчи, который мы с вами так старательно пытаемся изучить и прочесть. Первое, на что обращает Соломон наше внимание, и внимание, конечно, своего сына, именно внимание. Он просит преклонить ухо. Иначе говоря, мы должны быть людьми внимательными. Потому что кроме нашего личного опыта, а он у богатых и бедных разный, так же, как у глупых и умных, существует некое знание, абстрактное хотя бы. Есть знание, которое может дополнить нашу неполноценность. Внимательный человек будет всегда компетентным. Второе. Слова, которые предлагает мудрость Бога через Соломона, они приятные, опять-таки, не с точки зрения того, что нам это нравится. Речь идет не о психологическом удобстве каком-то. Слово «приятность» в еврейском тексте в корне этого слова «согласие с истиной» всегда. Согласие со смыслом. Оно выше того, что Семен Франк называет жизнечувствием. Мало ли как и у кого душа, простите, трется об этот мир. Наши уста, наше восприятие, наш вкус к жизни, если хотите, никогда не будет полноценным, трезвым и до конца ясным. Даже апостол Павел говорит, что мы только тускло и гадательно можем ощущать, созерцать истину. И вот к Почему я все это говорю? Когда мы имеем дело с какой-то конкретной ситуацией, событием, какими-то отношениями, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, нам нужно понять, что мы должны делать, чего от нас хочет Бог в этой ситуации, какое решение нам принять. Иначе говоря, какова мера нашей ответственности, независимо от того, что, как мы говорили в начале, наверное, вина неизбежна. Потому что решения, которые принимаются здесь, далеко не всегда могут быть абсолютно правильными и безошибочными. Значит, нужно слышать, быть внимательными, стараться рассмотреть ситуацию, обстоятельства и свои собственные ощущения со всех сторон. И вот все это только в одном контексте. Мудрость настаивает, что упование на Господа становится опорой для восприятия всего того, что нас окружает. Иначе говоря, мы должны стремиться узнать, наверное, как можно больше для того, чтобы оценить, взвесить, понять ситуацию, но вместе с тем полагаться мы должны не на свое знание. Вот так к такому парадоксальному сознанию призывает нас мудрость. Знать, но вместе с тем не опираться на это знание. «Я учу тебя сегодня, и ты помни». В других вариантах перевода звучит «Тебе и даже тебе сегодня, тебя я учу, потому что это важно». Доверие Богу, которое лежит в основе всего. Доверие, которое либо основано на согласии, либо ведет к нему. Вот великий, хоть и названный малым, пророк Амос возвещает в 3 главе, в 3 стихе, пойдут ли двое вместе, не согласившись друг с другом, между собой. Вот о чем речь идет, что жизненный опыт, он должен, его осмысление, точнее говоря, этого опыта, должно либо исходить из доверия Богу, либо вести к Нему. Вот что такое мудрость. Мудрость, которая обозначена древними как искусство хождения перед Богом. И вот здесь очень любопытно слово «трижды». Это, кстати говоря, любопытное очень слово еврейское. Оно означает, в еврейском тексте означает третью часть. Этим словом в 4 книге Царств, в 7 главе, описывают ближайших к царю советников. Три советника были. И вот любопытно, что Ориген, вот в греческий аналог этого слова используется Оригеном, одним из отцов церкви, для того, чтобы создать в уме человека образ колесницы. Вот такая теория управления сознательной жизнью. И вот в этой колеснице сидит три человека. Вот это слово «трижды», да, я пытаюсь вам дать такую картину в уме. Первый человек управляет лошадьми, второй стреляет из лука, потому что колесница боевая, а третий бьет мечом тех, кто приближается к колеснице. Смотрите, как удивительна и стратегия, и тактика мышления человека вот в этом, в этой фразе сосредоточена. Вот вам, наверное, ситуация, которая куда глубже нас учит, чем любые поверхностные коучинги, как я не люблю этих иностранных слов заимственных, любые тренировки, там, семинары, они, может быть, полезны относительно, но вот это понимание, оно гораздо глубже. И здесь потрясающий образ чего? Того, что человек пытающийся управляться своей сознательной жизнью, своим поведением, своими поступками, то есть берущий на себя ответственность. Этот человек должен всегда управлять лошадьми, он должен иметь какие-то стратегические цели, стрелять из лука куда-то вдаль, да, и вместе с тем понимать все ближние к нему угрозы. То есть нужно управлять своей жизнью мудро, верно планировать какие-то свои цели и вместе с тем понимать все вот сегодняшние задачи, которые нужно решить для того, чтобы сделать еще один шаг к этой цели. Вот вам простая фраза, простое слово трижды. Я еще раз хочу подчеркнуть, какая невероятная глубина содержится вообще в священных писаниях и в частности в книге притчей. «Мир лежит во зле», пишет апостол Иоанн в первом своем послании в пятой главе. Мы это знаем. И зло это оформляется, я это подчеркну слово, психологически, социально, политически, экономически, культурно. Вот почему всякая проблема социальной несправедливости, о которой мы говорили всю прошлую передачу, она невероятно сложна, ее нельзя упростить, ее нельзя решить. Этой проблеме можно противостоять, эту проблему можно преодолевать, но ее нельзя устранить. И в этом мире плачут не только бедные, и смеются не только богатые. Человека нельзя свести, мы возвращаемся к главной теме этих двух передач, человека нельзя свести к тому, чем он обладает, что он имеет в материальном плане, да и, кстати, в плане психологическом тоже. И вот, да, мы уже говорили об этом и в прошлой передаче, все люди равны перед Богом с точки зрения своей ответственности и с точки зрения неизбежной вины. Но они никогда не будут равны друг перед другом. Это иллюзия, потому что есть люди старшие и младшие, более опытные, менее опытные, есть люди глупые, умные, есть люди здоровые, больные, злые, добрые и так далее, и так далее, и так далее. Все дело в том, что злые люди, если говорить по большому счету, те, которые согласились со злом, давайте так скажем, они эту проблему социальной несправедливости эксплуатируют, злоупотребляя либо своими преимуществами, в том числе и богатством, либо чужими недостатками, там, скажем, чьей-то глупостью, чьей-то бедностью, чьей-то болезнью. Сколько людей зарабатывает на пороках, на болезнях? Индустрия многомиллиардная. Одни этой социальной несправедливостью, и не только социальной, угнетены, и ей противостоят, и пытаются ее преодолеть, выстраивая эту вертикаль духа. Другие, отвергая человечность, идут вперед, что называется, достигая успеха, благополучия, и так далее, и так далее. Вот в этой сложной, запутанной, двусмысленной и противоречивой жизни под солнцем, как говорил Соломон в той же книге «Экклезиаст», да? Проблема бедных и богатых хоть и не решается, но все-таки, как мы говорили в прошлый раз, мы можем встретиться на какой-то общей основе. Потому что, да, мы так говорили, что и бедные, и богатые встречаются друг с другом. Значит, мы призваны заботиться о близких. Мы призваны относиться к человеку, который рядом, как к равному перед Богом, даже если он неадекватен нам или мы ему. И вот, наконец, точные слова истины, о которых говорит Соломон. Восточный перевод звучит так, чтобы показать тебе, что такое истинное, и чтобы ты смог принести истинный ответ посылающим тебя. Вообще интересно, здесь слово «точный», вот оно настолько уместно. Вместе со словом «трижды» оно говорит нам о том, что глубокая точность, которую предлагает нам мудрость, не сводит все к каким-то безошибочным поступкам или стопроцентно гарантированным успехам. Мудрость, я еще раз повторю, учит нас искусству хождения перед Богом. А это значит всегда определенная степень равновесия, симметрии и отстраненности, как я говорю часто в этих передачах. Воспитание личности, а мудрость именно этим занимается, готовит нас к вечности, воспитывает нас. Его нельзя свести к дрессировке. Человека нельзя воспитать страхом или выгодой. Это дрессировка. Мудрость воспитывает нас, обращая к причинам и указывая на следствие. Большинство людей, с кем я сталкиваюсь в местах лишения свободы, пытаются разобраться со следствиями и не хотят вникать в причины. И самая главная причина какая? Причина нашего личного бытия – Бог. Потому что Он создал нас. Он – источник этого личного бытия. Поэтому проблема «быть» никогда не будет решаться тем, что человек пытается иметь в этой жизни. Вспомните слова апостола Павла. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И вот эта мудрость делает человека сознательного. Духовная жизнь всегда в высшей степени сознательна, об этом еще Карл Юнг сказал, делает человека сознательного проводником смысла. Тогда мы обретаем знания и особенный вкус к жизни. Вот почему чтение всегда полезно, я всегда об этом говорю. Человек, перестающий читать, перестает думать. Сегодняшнее сознание, в том числе и религиозное, к сожалению, довольно поверхностно. Как я говорил в одном из коротких роликов в этой серии «Искры света», цитируя Островского из сказки «Снегурочка», да, поверхностность – порог в почетных лицах. Вот в этом ужас весь, что люди скользят по этому тонкому льду своего жизнечувствия. Оно может быть разным. Мы отвечаем перед посылающими нас. Мы отвечаем перед теми, кого мы посылаем. Солдат, которого посылает командир в бой, отвечает за него. И за правильность задания в том числе. Командир отвечает за те приказы, которые он отдает. Это уж такой достаточно грубый пример. Но понятный, потому что нас всех кто-то посылает, и мы кого-то можем посылать. Вот вам ответственность, и, конечно, она необходима. Проблема сегодня, на мой взгляд, это страшная какая-то безликая безответственность. Люди решают одни, а платят за эти решения другие очень часто. Но там, где есть ответственность, там, конечно же, есть и неизбежность вины. Она велика, эта ответственность, потому что это, прежде всего, ответственность перед Богом. И вина неизбежная, потому что мы грешные люди. Вот даже отцы церкви говорили, все, что мы говорим о Боге, правда, хотя сами мы грешные люди. Вот почему, наверное, доверие милости, помните, мы с вами читали третью главу книги притчи, обвяжи свою шею милостью и истиной. И вот еще один самый важный вопрос, пожалуй, на сегодня, во всяком случае. Кто отвечает? Внешний человек со всеми его импульсами, стимулами, реакцией, неадекватностью или человек внутренний? Потому что вот, вспомнив второе послание к Коринфянам, 4 главу, апостол Павел очень четко, и не только там, разделяет человека внешнего и внутреннего. И он ориентируется на вечное и внутреннее, а не на временное и внешнее, потому что временный и внешний человек день ото дня тлеет, а внутренний обновляется. Внешний человек – это что? Это природный эгоизм, это сознательный эгоцентризм и опасная своеволие. Он реагирует, он отталкивается от своих ощущений, он привлекается внешними стимулами. Внутренний опирается на надмирный порядок бытия. Вот мы опять приходим к мировоззрению. Конечно, как к некоему внутреннему фактору. И если теперь вернуться к мысли о том, что мы призваны быть проводниками смысла, света, то мы, наверное, так или иначе понимаем, что там, где речь идет о проводнике, там уместно задать вопрос о сопротивляемости. Я, когда изучал электротехнику еще в техникуме, с этим сталкивался теоретически абстрактно. Да, вот есть сила тока, есть энергия, и есть материал, через который эта энергия передается. И вот от его сопротивления зависит, как много будет энергии. И тут возникает проблема напряжения. Чем больше сопротивления, тем больше напряжения в электросети. Стало быть, если этот образ перенести на наше сознание, что в каждом из нас есть определенная доля сопротивляемости свету и смыслу, потому что мы грешные люди. Вот почему апостол Павел, говоря о внешнем человеке, в 7 главе послания к Римлянам говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела греха и смерти?» Вот это понимание, оно дает нам возможность оценить во всяком случае, все величие милосердия и милости Бога, она бесконечна, как говорит пророк Иеремия в своем плаче, и обновляется каждое утро. Это говорит его душа, которая падает в нем. И вот здесь мы должны учиться терпению и мужеству, которое, несмотря на эту нашу собственную сопротивляемость, продолжает проводить свет. Мы призваны к этому, быть искорками света, крупинками соли. И вот в финале 22 главы книги Притчи, о которой мы поговорим чуть позже, когда уйдем на паузу, вот в этом финале нам четко указано границы той ответственности, которую человек берет на себя, существуя во времени. Не притесняй бедного, потому что он беден. Да, можно сказать, не стреляй в безоружного. И не притесняй несчастного у ворот. Иначе говоря, не злоупотребляй слабостью человека. Не пользуйся его бедой, неадекватностью, потому что за таких людей заступается сам Господь. Злой человек не может быть ни по-настоящему умным, ни по-настоящему щедрым и добрым. Вот об этом, о финале 22 главы книги Притчи, мы поговорим с вами сразу после небольшой паузы, которая мне нужна, чтобы немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего.
то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 3 июня 2025 года. Третий день календарного лета. 12 часов 31 минута почти московского времени. Как всегда в это время по вторникам, с вами Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. И мы читаем, точнее, дочитываем уже 22 главу книги Притчи. И все это чтение было посвящено вопросу «Быть или иметь?». И сегодня мы говорим о глубокой точности, о необходимой ответственности и неизбежной вине. Ответственная жизнь, жизнь сознательная, она предполагает в силу той внешней неадекватности, о которой мы говорили, рост внутреннего человека. Наверное, именно поэтому мы часто говорим, что люди учатся на ошибках, иногда на чужих, но чаще всего, как говорит мой опыт, на своих учеба гораздо более успешная, больше понимаешь и чувствуешь. И вот, вот мы приходим, простите, к еще одной паре стихов. 24 и 25 стихи 22 главы книги Притчи. «Не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу свою». Вот какая. Тут петля – это западня, ловушка, капкан. Можно понять и в буквальном смысле. О чем речь идет? Кто такой гневливый и вспыльчивый человек? Это человек, который реагирует. Он не осмысливает. Знаете, как вот такая старая, довольно глупая поговорка. Дают – бери, бьют – беги, там и так далее. То есть здесь никакого осмысления, никакой ответственности нет. Жизнь, нельзя такую жизнь назвать сознательной. Потому что если человек научается такой жизни, то есть приобретает опыт, привычку, то он, конечно же, становится заложником своего темперамента, своего характера. У меня, я буквально недавно встречался с подростком, который очень серьезное, тяжкое преступление совершил только из-за этого, из-за того, что был вспыльчивый. Никаких причин других для этого преступления, ну, серьезных, во всяком случае, не было. Это не было какое-то сознательное зло и так далее. Мы с вами знаем слова Спасителя. Он говорит о том, что в последние дни беззаконие душит любовь. Там фраза такая: «и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Там в греческом тексте глагол в страдательном залоге. То есть любовь будет удушаться и задыхаться. Это 24 глава Евангелия от Матфея, 12 стих. И во многом вот это беззаконие, природа которого, кстати говоря, эмоциональна, оно душит любовь. А что такое любовь? Какова главная ее, простите за выражение, функция? Она соединяет человека с Богом, человека с человеком. Это совсем далеко от того представления любви сегодняшнего, которое все сводится к чувствам, впечатлениям и так далее. Не дружи с таким человеком. Не разделяй его чувств, его взглядов, его жизненные позиции. Потому что они учат реагировать, а не поступать ответственно. Душа может попасть петлю, западню чужого темперамента. Всегда нужно помнить о том, что вряд ли мы до конца будем способны выбирать себе начальников по вкусу, тех, кто стоит выше нас. И еще чаще встречается мысль о том, что мы не выбираем себе и подчиненных. Я этому научился еще в армии, когда служил офицером. Но надо учиться преодолевать и собственный темперамент, и противостоять темпераменту чужому. Характеры у всех разные. как-то они могут друг с другом взаимодействовать, но ни в коем случае не на основе реакции внешнего человека, а, скорее всего, мы идем к согласию человека внутреннего. И не секрет, мы с вами знаем, что дурные примеры часто бывают заразительные, вплоть до самых страшных преступлений. Какое-то поветрие шло. В Америке это стрельба в школах. У нас это, слава богу, не в таких масштабах, но тоже воспроизводилось. И я встречался с подростками, которые пытались подражать чему-то. Для них вот этот пример, в кавычках, был слишком заразительным. И снова в финале 22 главы книги Притчи «Мудрость» в 26 и в 27 стихе учит нас: «Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя?» Иначе говоря, речь идет о том, что мы не должны, если не хотим, конечно, чтобы нас эта петля удушила, о которой мы говорили только что, брать на себя ответственность за чужую жизнь, чужие решения, чужие поступки и так далее. При всем моем понимании, сострадании и сочувствии к подросткам, с которыми я общаюсь, и вообще с людьми, я понимаю, что я не могу прожить их жизнь за них. Это должны понять родители в определенный момент, когда их дети-подростки вступают в этап этого зрелого, сознательной жизни, где они несут ответственность. У нас она, кстати, с 14 лет, уголовная ответственность человека за совершенные преступления. Этому надо учить, воспитывая, предупреждая о последствиях, но все-таки ведя к причинам. Смотрите, ведь можно, вообще держа, что называется, под рукой книгу притчей, растить целые поколения, что, в общем, и происходило и в иудейском сообществе, и в христианском тысячелетиями, там, где люди внимательно слушали то, что трижды повторялось, и вникали в эту глубокую точность необходимой ответственности и неизбежной вины. Вот почему так важно вот в финале этой главы, в 28-м, 29-м стихе, последних стихах 22 главы увидеть границы. Границы в том числе и ответственности, и границы в том числе и вины. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Нельзя передвигать границы, пределы ответственности самостоятельно. Ведь речь идет не только о межах, которые делили участки земли. Безусловно, мудрость намекает нам на что-то более глубокое. Давайте вспомним царя Озию, который вдруг возомнил себя великим священником и пошел в храм кадить, и после этого покрылся проказой. Он пытался передвинуть межи, перешел границы своей ответственности. Очень часто мы виним во всем судьбу и не обращаем внимания на свой характер, в котором темперамент приобретает слишком большую силу. Но давайте вспомним снова, вернемся к образу колесницы. Управление своей жизнью до какой-то степени, конечно, мы не всем можем управлять и не все можем выбирать. Но раз уж мы оказались в этой колеснице, то должны учиться управлять лошадьми, стрелять из лука, то есть планировать какие-то задачи и вместе с тем решать ближестоящие проблемы по мере их возникновения. Иначе, знаете, вот мы будем скатываться в две крайности. Люди по какой-то причине, иногда не совсем законной, достигшие богатства, успеха и так далее, будут все приписывать себе в заслугу. Люди, не достигшие того, что они считают они достойны, будут во всем винить других людей. та же проблема социальной несправедливости будет, что называется, как дышло, да? Как повернул, так и вышел. Виктор Гюго в своей замечательной книге «Человек, который смеется», утверждает: оправдывая себя, завистник смешивает свои личные обеды с общественным злом. Ну, еще проще обыватель говорит: не мы такие, жизнь такая. Я бы, может, что-то и достиг, но вот богатые мне мешают. Или там евреи во всем виноват. Неважно. То есть человек смешивает свою личную обиду, неудовлетворенность с общественным злом. И вот почему у Салтыкова-Щедрина есть такая удивительная фраза. Один герой его произведений говорит: разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права. И поэтому Ключевский в начале 20 века утверждает, и он прав: наше будущее тяжелее нашего прошлого и пустее настоящего, понимая, глядя вперед, достаточно далеко и проницательно, что все меньше и меньше необходимой ответственности в мышлении человека. И все меньше и меньше человек осознает свою собственную вину. Мы хотим отвечать как можно меньше и обвинять других как можно больше. Хотелось бы вот на этапе, что называется, завершения этой передачи и этого разговора, посвященного чтению 22 главы книги «Притчи», напомнить нам, что воспитать что-то подлинное в человеке, вкус к смыслу, к жизни, без веры невозможно. И здесь необходима человеческая ответственность, то есть мера человеческого участия. Мудрость готова преподать нам очередной урок, трижды повторить в этой глубокой точности. Но мы должны это воспринять, принять как свое. Раваам не послушался совета отца, и судьба его была трагичной. Мы должны учиться равновесию. Равновесию между необоснованными страхами, когда человек боится взять на себя ответственность, и разумным сомнением. Равновесию между глупостью опрометчивых решений и мудростью решений продуманных. Глубокая пропасть, пишет Соломон в 14 стихе 22 главы книги «Притчей», уста блудницы. На кого прогневался Господь, тот упадет туда. Ведь речь идет не только о сексуальном разврате, а речь идет о попытке жития в двойных стандартах, в таком вкусе к жизни, который постоянно пытается усидеть, мы помните, вавилонская блудница в книге Откровений, сидящая на звере. Это образ религиозного чувства, которое пытается устроиться в этом мире получше и делает пьяными всех, кто пьет из ее чаши. И здесь слово «пропасть», оно очень глубокое по смыслу русское, потому что это и глаголы существительные, в зависимости от ударения. Пропасть в смысле что-то глубокое, бездонное, и пропасть. Погибнуть навсегда, исчезнуть, потеряться, потерять себя. Вот сегодняшняя либеральная культура, она проваливается в эту пропасть безумия, потому что она блудит. Она пытается утверждать нечто абсолютное, но при этом становится рабом относительного. Она замешана на скандальной популярности. И смотрите, вот даже Кончаловский в свое время в лекции на канале «Культура», я имею в виду режиссера Кончаловского, великолепная у него была лекция от «Черного квадрата» к «Черной дыре», где он современное искусство показал в его подлинном, что называется, свете. От дурных привязанностей человека не избавить простыми уговорами, нужна дисциплина. Вот почему в воспитании должен присутствовать элемент наказания. Нужно учить людей, воспитывать. И, наверное, не последним здесь будет, надо сказать несколько слов о так называемых проворных людях. 29 стихе. Видел ли ты человека проворного? Мы, знаете, думаем часто, слово проворность у нас ассоциируется со словом ловкий, коварный, такой, знаете, хитрый, который все везде успевает. Вот. А вы знаете, речь идет здесь не об этом. Потому что, да, для подлых людей, как говорил Гюго, есть дороги, по которым можно продвигаться только ползком. Все дело в том, что мы должны учиться не вот этой шустрости, как говорят иногда, а компетентности. Проворный человек – это человек, который принимает решения вовремя, принимает их взвешенно. Да, иногда быстро такое бывает необходимо. Но основывается он на нравственной ценности вообще души, поступка, жизни. Вот удивительная вещь. Есть такая известная притча, может, она даже имеет какую-то основу под собой, когда мальчик во время шторма идет по берегу моря, а шторм выбрасывает огромное количество морских звезд на берег, они, конечно, гибнут, и вот он идет, берет их по одной и бросает, а там длина этого берега очень большая, ему ни за день не пройти весь этот берег. И большая часть этих звезд умрет до того, как он к ним подойдет. И вот его прохожие спрашивают, зачем ты это делаешь? Какой смысл вообще? Он говорит, для тех звезд, которые погибнут, очевидная причина, никакого. Но для тех, кого я бросаю в море, имеет смысл. Они остаются жить. И вот эта загадка очень известная, притча такая, которая говорит о том, что мы должны знать границы своей ответственности, равно как и границы своей вины. Я не могу брать на себя вину за то, что дети в Африке умирают от голода, но я отвечаю за то, чтобы помочь человеку, который рядом и нуждается во мне, тем более, если он меня об этом просит. Вот почему за чужую жизнь мы отвечать не должны и не будем, за свою будем отвечать. И эта ответственность необходима нам, как воздух, потому что без нее мы задохнемся. Задохнемся в своем природном эгоизме, в своем сознательном эгоизме и в своем опасном произволе. Вот почему мы должны учиться. Я это слово употребляю в самом глубоком смысле этого слова. То есть позволять мудрости Бога наставлять нас и исполнять то, что нам поручено, к чему мы призваны. Иначе говоря, как говорил Галатам, в послании к Галатам апостол Павел, каждый понесет свое бремя ответственности, личной ответственности. И проворный никогда не будет стоять перед простыми. То есть, иначе говоря, человек разумный, который знает, когда, какие решения надо принимать, он решает всегда сложное. Простые вещи будут решаться и без него. И вот, подводя этот итог, итог этому разговору, давайте расти и учиться этому мужеству быть, которое противостоит тому, что внешний человек пытается иметь и получать в этом двусмысленном земном существовании. На этом я прощаюсь с вами и благодарю вас за внимание. Всего доброго, до следующего вторника.